Сердце, все запись. И молиться, конечно, надо стараться на иврите, потому что, как недавно в одном уроке я слышала, сказал, не помню, кто сказал, что молитва на иврите, начался курс очень интересный по книге Тания. И я очень давно хотела послушать этот курс, ну, хотя бы потому что я названа как бы по имени этой книги. И вообще это, так сказать, очень интересно.
Извините, Танечка, а кто ведет этот курс?
Вот, я как раз хотела сказать, что ведет, значит, второе, что хорошее, что ведет его рав Цви Вассерман. Он много раз вел, Белочка, вот, может быть, даже помнит. Он на Невашанане, по-моему, он вел, да? Не помните? Неважно. Еще, знаете, в те времена, когда объявления висели на столбах, клеили такие объявления, напечатанные на столбах. Так вот, я периодически на досках, и я периодически видела объявление вот о курсе Тани, и каждый раз хотела пойти, и каждый раз почему-то не получалось. Ну вот, наверное, сейчас пришло время. У нас уже было 3 урока, раз в неделю он ведет по вторникам, 7 часов. И он рассказывал вот на этих первых уроках, это к нам непосредственно относится, поэтому я... Это не просто так разговариваю. Значит, он рассказывал о сотворении мира, о том, что как мир был, вот как описывается в Берешит, в первой главе был сотворен с помощью Асерет Ма'амарот, это 10 вот этими вот речениями. Речь это связано со словами и связано с буквами. И он хотел нас научить тому, что буквы это как бы через буквы все творится. Через буквы еврейского алфавита, естественно. И что они, вот эти вот как речения, они продолжают стоять и продолжают осуществлять этот мир. Как только Всевышний перестанет говорить в кавычках, то мир просто превратится в ничто, в полное ничто, которое нам невозможно представить. И в этом как бы величайший смысл букв. Ну, мы привыкли к тому, что слово «давар» на иврите означает и слово, и вещь. Но это же не просто так, это означает во всех смысл корня еврейских слов – это глубокий смысл. И если совершенно разные понятия обозначаются одним корнем, это значит, что между ними есть прямая связь. Ну, она нам может быть видна сразу или не видна, то есть более или менее очевидна, но что она обязательно есть. И это не притянутая за уши, а наоборот. Что если мы узнаем эту связь, то мы узнаем что-то очень важное об устройстве мира. Так вот, когда мы видим, что корень далит вэтрэйш означает и слово, и вещь, это означает, что с помощью речи осуществляется связь духовного с материальным, то есть то, что задумано на нашем уровне, задумано, скажем, у нас в голове, с помощью речи мы переводим в более или менее в материальный мир, то есть так, чтобы другой человек мог это понять. А то, что, ну, в кавычках, это дальше все в кавычках, то, что делал Всевышний, он переводил свою идею, свой замысел, который был абсолютно, так сказать, идеальный, то есть духовный, он переводил через множество там духовных миров с помощью речи, он переводил в наш мир, так что разные сочетания букв давали разные объекты и разные явления в нашем мире. То есть все, что существует в нашем мире, оно получено путем разного сочетания букв. Вот я этот вопрос обсуждала со своим мужем, который как раз специалист, он даже один из создателей там, теории метода такого, когда с помощью различных сочетаний используется и перестановок, исследуется там, генома. Вот. То есть человек в результате, он это тоже использует в этом мире. Знаете, как интересно. Так вот, Рав Вассерман сказал, его спросили, а можно ли молиться, чему я это все рассказываю, можно ли молиться на русском языке? Ну, не на иврите. Это то, что к нам непосредственно относится. Он сказал, можно, но это будет подобно тому, как вот в иудаизме очень любят вот этот вот оборот, что это подобно, на что это подобно, чему это подобно. Это будет подобно тому, как человек, если хочет сделать дырку в стене, то вместо того, чтобы взять дрель и сверло, и просверлить, он будет ковырять там карандашиком или пальцем. Знаете, но тоже там что-то будет получаться. Знаете, в тюрьме там даже, знаете, делали, убегали из тюрьмы таким способом. У них же не было сверла, но они делали какие-то отверстия в стенах. Но это занимало десятилетия. Да? Так вот, это эффективность молитвы на русском языке. Так что теперь вы, наверное, особенно захотите молиться и говорить благословение на иврите. Значит, мы в прошлый раз остановились на... Закончили, в общем-то, третью браху. Да. И я хочу просто итог подвести, потому что здесь каждый раз сделать кавану и понять, почему, для чего мы вообще читаем браху, вот эту, беркат амазон, после еды. Это совсем не так просто, потому что когда нам рассказывают, ну вот была, есть в Торе заповедь Ваахальта, Васавата, Варахта, Ташем Алохейха, Аля Рацатова, Шернатан Лах. Значит, то есть читать браху после еды, это прямая заповедь Дорайта. Очень хорошо. Так мы же прочитали первую браху. Первая браха – это как раз мазон. Мы поблагодарили Бога, то, что нам сказано в Торе, что ты поешь, насытишься. Я вам рассказывала про Аллаху, что можно читать вообще по Аллахе, когда человек насыщается. То есть это будет тогда мицва дорайта, история. А если человек не насытился, ну так тогда это будет дорабанан. Нам мудрецы говорят, все равно надо прочитать. Но это уже, так сказать, статус этой брахи будет ниже. Ладно, другой. Прочитали первую браху. Ну и что от нас еще хотят? Почему нам нужно читать еще одну, потом еще одну, потом еще одну, потом еще там куча всего наворочено? Это совсем не очевидно. Значит, нам рассказывают, ну как, это же очень просто. Первую браху установил Моше, а потом Йешуа бен Нун, он завоевал землю, и он установил браху на Эрец Исраэль и на тоже на пропитание. Ну, мы очень рады, и мы с удовольствием будем читать эту браху, но вопрос возникает, почему мы ее должны читать в Беркат Амазон? Давайте читать эту браху на то, что Йешуа бен Нун завоевал Эрец Исраэль. Давайте читать в Амиде. Давайте читать просто каждый шаббат будем читать там где-нибудь, вот как мы читаем там благословение на государство Израиль, там на солдат, армию обороны, прочитаем на землю, что ее еще один называл. Вот почему нужно к Беркат Амазон ее было засунуть? Значит, мы поняли, почему. И это оказалось очень интересным. И почему это нужно понять? Потому что нам нужно создать определенную кавану, то есть определенное намерение. Для чего я вообще сейчас говорю о земле Израиля в связи с тем, что я ела хлеб? Чего я должна благодарить за землю Израиля? Значит, вот когда понимаешь, какая кавана, то тогда это не так... понимаешь эту кавану, то тогда это не так печально, так сказать, читать такую длинную такую беркат Амазон. Значит, потом мы поговорили, нам рассказывают так очень тоже просто. А потом пришел Давид, царь Давид, он завоевал Иерусалим и установил браху на Иерусалим. Но теперь возникает вопрос, при чем тут Иерусалим к Беркат Амазон? Ну, еще, допустим, земля, это как-то можно было бы понять как более естественно. На земле вырос хлеб, и мы благодарим за землю и за хлеб. А Иерусалим тут при чем? Там внутри Иерусалима мы не выращиваем, нет полей, там не выращивается хлеб. Это совершенно непонятно. Так вот, мы рассказали в прошлый раз, я сейчас подведу только итог. Сейчас, одну минутку. Да, что о чем вообще мы молимся в этой брахе? Значит, по Рамбаму мы сказали, что Рамбам считал, что когда храм был разрушен и народ ушел в изгнание, то в душа святость Эрец Исраэль ушла. Но тем не менее святость Иерусалима осталась. Святость Иерусалима осталась и осталась святость храмовой горы. С другой стороны, сейчас. С другой стороны, есть мнение, что святость храмовой горы не осталась. С этим не связано напрямую вот эти разные, кстати, этот махлокет теперешний, что все спорят, можно заходить на храмовую гору или нельзя. Если святость храмовой горы ушла, то тогда, пожалуйста, заходи на храмовую гору, никаких проблем. А если она осталась, то тогда получается, что нельзя заходить на храмовую гору, ну, потому что мы в Торе читали, что там есть много определенных условий, как человек должен быть в состоянии ритуальной чистоты для того, чтобы прийти в храм. И если мы приходим на это место, то мы должны быть в состоянии ритуальной чистоты, а мы не есть, не можем быть в принципе в состоянии ритуальной чистоты. Вот, значит, это такой махлокет, который у нас не разрешен. Махлокет – это такой спор между мудрецами. Он не разрешен, поэтому есть разное поведение, есть большинство ортодоксальных евреев не заходят на храмовую гору, категорически против этого, а есть общины, такие группы, которые, да, заходят, но они при этом соблюдают определенные правила. То есть женщины должны быть в состоянии чистоты, мужчины должны пойти окунуться в микву, там, ну и так далее. Ну, это как минимум. И кроме того, есть мнение такое, что мы примерно себе представляем, где находился храм, и где находилась эта Кодеш Кадашим. И когда поднимаются на храмовую гору, то ходят там по периметру, чтобы, не дай бог, значит, не войти вот в это пространство. Ну, хорошо. А есть люди, между прочим, это я вам просто хочу рассказать, их немного, но, тем не менее, они есть, которые на Песах уезжают из Иерусалима. Как вы думаете, почему? Потому что если мы можем, в принципе, зайти на храмовую гору, то мы можем принести там жертву на Песах. А на принесение жертвы на Песах – это очень строгая заповедь из Торы, естественно, Дорайта. И тот, кто нарушает эту мицву, то это карается, карается, как это, отсечением, знаете, души от Клаль Исраэль, то есть, ну, сейчас у меня вылетело из головы это слово, карет.
Это карет?
Указание карет, да. Это то, что человек получает при жизни. Это самое страшное наказание, которое может быть карет. То есть его душа как бы отделяется от собрания душ всего Израиля. Так вот, они настолько, так сказать, серьезно к этому относятся, что они уезжают из Иерусалима, чтобы здесь не находиться, и тогда они не будут виноваты в том, что они не принесли карбан. Теперь принесение вообще жертвы, жертвоприношения. То, что этому посвящено, жертвоприношениям посвящено фактически больше, чем одна книга Торы. То есть начинается вообще вся история о строительстве Мешкана. Начинается в книге Шмот, и даже совсем далеко не в последней главе, несколько глав посвящены этому. Потом вся книга Ваикра, и даже на самое начало, ну, уже Бамидбар, ладно, не будем. И очень большая часть этого всего текста посвящена жертвоприношению. То есть жертвоприношение – это фактически служба. Это то, что называется авода. Авода – это работа, так вот в Торе авода – это служение Всевышнему. Вот это и есть служение. Рассказывается, как коэны должны делать эти жертвоприношения, как человек, когда он в разных ситуациях, когда он хочет или обязан делать жертвоприношение, что он должен приносить, как поступать. В этом есть, так сказать, глубочайший смысл нашей связи со Всевышним. И как то, раньше можно было жертвы приносить в любом месте. Раньше это значит, когда евреи вышли из Египта, и пока еще не зашел первый раз разговор о строительстве Мешкана. И вот когда был построен Мешкан, и освящен, и запущен Моше, то он сказал, все, значит, эта лавочка закрылась, теперь нельзя приносить жертвы нигде, кроме как в Мешкане. Потом, когда вошли в Эрец Исраэль, и так и происходило это все 40 лет в пустыне. А потом, когда вошли в Эрец Исраэль, то сначала не было храма, да? А был тот же самый Мешкан, и он находился в трех, сначала в Шило, потом еще в двух местах, и жертвоприношения осуществлялись там. И на этом, я в прошлый раз говорила, на этом, так сказать, сломалась вот это Северное царство Израиля после раскола, после смерти царя Шломо, потому что они отделили... Да, потом был построен храм, и уже все перешло только в храм. И храм был построен, построил его царь Шломо. И после смерти Шломо, когда была вот эта вот война за престол, за то царство раскололось. Царство раскололось, образовалось Южное царство, которое стало называться Иудея, и Северное царство, которое стало называться Израиль. Так вот, храм остался на территории Южного царства, на территории Иудеи. Там было всего два колена фактически, Иуда и Беньямин. А 10 колен были в Северном царстве. Так есть заповедь Дорайта приходить, подниматься в Иерусалим 3 раза в году на праздники, которые называются Шалош Регалим, или Йом-Тов, это Песах, Шавуот и Суккот. И делать там, не просто туда прийти, а нужно именно сделать соответствующее жертвоприношение в храме. Так те, кто жили в Иудее, у них было все в порядке, а те, кто остались, так сказать, вне доступа к храму в Израиле, так у них не было доступа к храму, значит, потому что цари перекрыли вообще, так сказать, дорогу в Иудею, чтобы их подданные, как бы они не соблазняли с прелестями Иерусалима и храма. Вообще, чтобы туда не ходить. В результате, что они сделали? Они построили какую-то замену. Они сделали то, что называется те идолопоклоннические капища, и там приносили жертвоприношения. Это натуральное идолопоклонство там возникло и стало процветать. В результате чего Северное царство было завоевано и разрушено первым. И 10 колен были угнаны в плен и исчезли. Вот. Значит, сейчас, то есть, насколько важно, что я хочу всем этим сказать, что насколько важно делать жертвоприношение. Сейчас мы находимся в состоянии, что мы не можем делать жертвоприношение. Я уже сказала, что ну, те, кто считает, что святость, скажем, что святость храмовой горы осталась, то по их мнению туда просто нельзя подняться. Для того, чтобы принести жертву, это нужно подняться на храмовую гору. Подняться мы не можем, потому что мы не находимся в состоянии ритуальной чистоты и не можем, соответственно, приносить жертву. Те, кто считает, что мы, да, можем подниматься, но есть другие проблемы, почему мы не можем приносить жертву. Ну, например, простое такое объяснение, что это пикуах нефеш, что никакая мицва, даже самая такая возвышенная, как принесение жертвы на Песах, например, она не стоит жизни одного еврея. И есть очень большая опасность в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, что если, ну вы представляете, что если люди приходят, евреи, приходят, поднимаются на храмовую гору, и у них двигаются губы, и есть подозрение только, что они молятся, то там уже начинается чуть ли не погром. Арабы начинают такие, так сказать, беспорядки. А можете себе представить, что бы, не дай бог, возникло, если бы евреи пришли туда и приносили жертвы. Но на самом деле всякие там есть попытки, в общем, я не буду вдаваться, это целая история. Второе объяснение – это то, что мы не знаем, где был Мизбех. Мы точно не знаем, так где же мы будем жертву приносить. Вот. Ну, а третье – это то, что большинство считает, что вообще нельзя подниматься на храмовую гору. Поэтому, значит, у нас такая вот плохая жизнь, что мы не можем приносить жертвы. Даже то, что храма нету, понимаете, но если бы мы могли все-таки жертву приносить, это уже было бы, так сказать, нечто. Это бы уже было бы очень много. А мы этого не можем делать. Значит, о чем же мы молимся в этой брахе? Мы молимся о том, чтобы Всевышний в молитве Беркат, в молитве Амида, я вам уже говорила, что когда мы говорим о том, чтобы отстроить Иерусалим, мы имеем в виду построить храм. Значит, чтобы Всевышний отстроил Иерусалим и был построен храм. Теперь существует, и чтобы мы могли в этом храме приносить жертву. Теперь существует опять махлокет, каким образом этот храм будет построен. Он будет построен людьми, или он будет построен, или он спустится с неба. Значит, то, что он спустится с неба, вы не думаете, что это вообще такие, вот, знаете, такая красивая сказочка, вот, которая просто кто-то придумал, или кому-то из пророков это показалось, ну, даже пророкам. На самом деле есть очень глубокие причины, и я сейчас не буду в это вдаваться, почему есть мнение, что храм должен быть спущен с неба. Это чисто вот такие, ну, это выведено из устной Торы, из Талмуда, из галахического анализа. Это очень серьезные причины. То есть к этому надо очень серьезно относиться. Это не просто вот такое, знаете, ой, евреи считают, что им храм там золотой на голову свалится с неба. Это серьезное мнение. То есть, что мы просим? Мы просим, чтобы Всевышний нам спустил вот этот вот храм с неба. Почему я говорю спустил? Потому что считается, что когда был разрушен, что храм там в духовных мирах, он существует постоянно. Что как только первый храм был разрушен, немедленно в духовных мирах возник новый храм. То есть вот этот вот новый храм, он должен был спуститься. Что значит спуститься? Спуститься – это не значит, вот как я сейчас рассказывала, что он нам действительно, вот мы проснемся утром, а он нам спустился. Спуститься – это значит, что, ну, вот наши мои студенты это знают, что слово «мазаль», оно происходит от глагола «лензоль» – течь, стекать. «Мазаль» – это как бы судьба. То есть все уже записано в духовных мирах. Но постепенно это реализуется в нашем мире, то есть оно как будто бы постепенно стекает вот в наш мир. И этот духовный храм, он существует, но когда и как он реализуется в нашем мире, вот это вот вопрос. Когда мы возвращались из Вавилонского плена, и Эзра, и Нехемия строили храм, ну, не сами там, на Байдине, когда вас спрашивают, кто построил второй храм, нужно отвечать Зрубавель. Вот. Но лидеры еврейского народа в это время были Эзра и Нехемия, и храм строился людьми. Знаете, то есть это был целый процесс, это был большой процесс. Храм строился людьми, и там были целые перипетии, то его разрешили строить, потом запретили, потом опять разрешили. и в это время мы воевали одновременно. Значит, ну, в общем, это много всяких рассказов об этом есть. Но что мы знаем? Что во втором храме не было той святости, которая была в первом храме. Помните эти истории, что было там 10 явных чудес в первом храме. И более того, когда человек приходил в первый храм, то он ощущал присутствие вот Всевышнего. Мы не знаем, что это такое, мы даже не можем себе представить. Но люди это ощущали. И во втором храме ни чудес этих, ни этого ощущения не было, и исчезло пророчество, поможет. Теперь почему? Потому что вот тот храм, который духовный был, который был задуман, он не спустился на самом деле. То есть храм действительно реализовался, но он реализовался совершенно не в той душе, не в той святости, в которой он был задуман как духовный храм. Почему? Потому что очень большая часть еврейского народа не вернулась в Эрец-Исраэль. Вы знаете, что возвращались вообще самые бедные, несчастные, и те, кто хорошо устроился в Вавилоне, потом это уже стало Персия, они очень хорошо жили и совершенно не собирались возвращаться, и не вернулись. И в результате это повлекло за собой события Пурима, когда вообще весь еврейский народ стал на грани полного уничтожения. Поэтому Пурим мы празднуем нашу физическую победу. То есть нас реально хотели уничтожить, и празднуется физическая победа. Значит, для того, чтобы можно было выполнять все заповеди из Торы, которые связаны с Эрец-Исраэль, больше, либо в идеале весь еврейский народ должен жить в Эрец-Исраэль, как это было, когда пришли только первый раз и перешли Иордан. Весь же народ перешел Иордан, правда? Никто не сказал, ой, что мне туда идти, я останусь в пустыне. Там тут лучше. Все перешли в Эрец-Исраэль. Вот в первом Галуте уже, так сказать, сломались, уже остались в Персии. А если, как сейчас, большая часть еврейского народа не живет в Эрец-Исраэль и нет храма, тем еще ну, второе как бы, условие особенное, нет храма, то все заповеди, которые связаны с землей Израиля, они превращаются из Деорайта, они созданы в Торе, они превращаются в дарабанан, что просто мудрецы сказали, что давайте мы будем выполнять эти заповеди, чтобы они не забылись. Потому что когда придет Машиах, и храм будет, и все, а тут окажется, что мы не знаем, как там, только о нем делать. Вот. И многие заповеди, как вот сейчас я вам рассказывала, самое главное, можно сказать, принесение карбана, так вообще невозможно выполнить. Ну и плюс еще там очень многие другие. Значит, это неполноценная жизнь. И вот второй храм, он из-за этого был неполноценный. Так вот, считается, что третий храм, который будет... Те, кто говорят, что третий храм вот будет спущен нам, то уже будет спущен он в исходном своем задуманном виде. Поэтому третий храм будет обладать своей святостью необходимой и не будет никогда разрушен. Но есть мнение, что люди будут строить третий храм, но... Естественно, что с помощью Всевышнего. То есть все, что мы делаем, знаете, наши усилия, это требует наших усилий, но результат от нас не зависит. То есть мы можем сколько угодно прикладывать усилия, и ну, а результата не будет. Потому что, как мы пишем на каждой страничке, Басию Адмая, то есть с Божьей помощью. Мы ничего не можем, мы не можем достичь результата без помощи неба. Как там мы решили, так и будет. На эту тему есть, я всегда вспоминаю, я говорю для тех учеников Илана, что есть замечательный псалом Давида, я сейчас забыла номер, который говорит, что если Господь не построит дом, то напрасно трудится строитель, если Господь не охранит город, то напрасно бодрствует страж, то напрасно ты рано встаешь и в горечи, то есть в поте лица своего ешь свой хлеб. Своему любимому Бог дает это все во сне. Любимому это тому, кто, кто живет как бы вместе с Богом, то есть который, кто близок к Богу. А кто близок к Богу? Тот, кто максимально, так сказать, старается к нему приблизиться по свойствам, то есть работает над собой и выполняет заповедь. Ну, значит, давайте вернемся назад. То есть, когда мы молимся в третьем благословении, наша кавана – это построение храма для того, чтобы можно было максимально свято жить в земле Израиля. И этот храм может быть построен и так, и так. То есть может появиться и путем строительства людей, и путем такого вот чудесного, так сказать, появления. Но возникает опять вопрос, что почему мы молимся об этом именно в Беркат Амазон. На самом деле мы молимся об этом и в Амиде. Ну так может достаточно? Может помолились в Амиде, и зачем же об этом еще раз говорить в Беркат Амазон? И именно в Беркат Амазон. Так вот, здесь есть простое объяснение, что еда делится как бы на градации. То есть есть определенная святость в еде. Значит, самая как святая еда – это был ман. Ман, в нем вообще не было, так сказать, ничего. Это все было божественно. Потом святая – это в данном случае мы говорим о том, насколько тесно это связано со Всевышним. Теперь вторая по очереди – это карбан шламим. Карбан шламим – это что такое? Это принесение, есть такая форма жертвоприношения, которая называется шламим. Оно демонстрирует самую большую связь со Всевышним. Почему? Потому что его, как бы, в нем участвуют все. То есть он приносится на мизбеах и на жертвеннике, то есть его, ну, как будто бы ест Всевышний. Его ест хозяин жертвы. Это прописано в Торе, в законах этого карбана. Его ест хозяин жертвы, и его едят коаним. То есть все как бы объединяются, он как будто принадлежит всем, он общий наш, и посредников коаним, и Всевышнего. То есть это наша самая большая связь со Всевышним. Ну и вообще само слово «шломим» – это «шалом», это полное совершенство. Это то, что это главное, можно сказать, слово, наверное, евреи в иудаизме. Вот. Теперь сейчас. А дальше идут просто карбан, который едят, ну, разный карбан там, его в разных ситуациях едят, а потом следующее, уже ниже, это ахилат маца. Ахилат маца – это то, что мы должны есть на Песах, это тоже как бы большая мецва, но это уже, так сказать, только мы ее едим, мы уже со Всевышним не делимся. А потом следующее идет сеудав шаббат. Ахилат маца – это еще очень высокая, высокий уровень, потому что это мецва дерайта. Тоже же написано, что можно есть мацу на Песах. А вот сеуда в шаббат – это уже дерабанан, поэтому это уже как бы ниже. Ну, а дальше уже просто обычная еда в будний день. Так вот, теперь, то есть мы стремимся, мы хотим, чтобы у нас была, был самый высокий уровень святости, чтобы мы могли достичь самого высокого уровня святости в еде. Это когда мы едим карбан. Ману мы уже не можем кушать, правда, никак. А вот карбан шламим могли бы. Вот когда будет храм, мы его будем есть, и это будет самая большая связь со Всевышним, самая высокая душа. Так вот, для этого нам нужен храм. Поэтому вот это то, что связано с едой, поэтому мы вставляем эту просьбу, мы вставляем в благословение после еды. Вот каким образом это с едой связано? Но это простое очень. Есть более сложное. Вот я не знаю, надо ли его. Оно очень интересное, но я думаю, что я боюсь, что я его уже я не успею до конца дойти, если я сейчас его еще начну рассказывать. Оно связано с тем, что оно связано с тем, что всякая авера, то есть вся ецерара, он приходит через мецвот. Это утверждение, ну, оно как бы звучит странно. И оно совершенно вот не очевидно, если просто об этом сказать. Так вот, чтобы это показать, это как раз не так просто. Но я могу только сказать, что вся книга Мишлей царя Соломона, она посвящена тому, что иди к своей жене, которая для тебя свята, и не иди к женщине, которая для тебя является, сказать, нарушением. Жена, которая для тебя свята, это как бы исполнение заповеди, а идти к женщине другой, это ецерара. То есть мы идем как ецерату, нужно идти к ецератов, и не идти к ецерара. Так вот, можно показать, царь Соломон показывает в этом Мишлей, что вот это ецерара, оно приходит через мецвот. И, вот отсюда выводится очень глубокий смысл еда карбана шлемим, скажем, и вообще еда карбана. Это мецва, это очень высокая мецва, это, собственно, есть наша служение, это часть нашего служения Всевышнему, одна из основных частей. И вот здесь вот человека как раз постигает ецерара. Так вот мы молимся о том, чтобы у нас, чтобы мы пошли куда надо, понимаете, чтобы мы смогли избежать этого ецерара в этой ситуации. Ну, это, так сказать, не будем сейчас в это вдаваться. Я просто хочу вам показать, что до того, как я сама это узнала, я думала, ну какой ужас, ну почему? Почему вместо одной брахи, достаточно длинной, очень хорошей, ну две, ну хватит, может быть. Почему нужно такой длиннющий беркат амазон читать? Знаете, а вот когда в этом, значит, глубоко разбираешься, то оказывается, что в этом есть глубокий смысл. Люди, которые это знают, они читают беркат амазон как бы не как чтение, а как кавану. То есть они проходят по благословениям, устанавливая каждый раз определенную кавану. То есть В одном случае там мы думаем о том, что Всевышний присутствует во всем нашем мире, и что это благодаря ему появилась еда, а не благодаря нашим усилиям, что мы там пахали, съели и так далее. Во втором случае мы говорим про землю, которая имеет к душу и которая с ней связана еда, которая на ней появляется, и там еще многое другое. А вот здесь мы говорим о том, что мы, во-первых, мы хотим достичь самого высокого уровня к душе в еде, а это можно сделать только если будет храм. Если Иерусалим будет как бы такой, как надо, и самое главное, что будет храм. То есть я еще раз повторяю, когда мы молимся о том, чтобы был отстроен Иерусалим, мы имеем в виду, чтобы был построен храм. Так вот, это простое объяснение, и более глубокое объяснение, это то, что мы хотим, чтобы мы избежали вот этого ецер-ара в еде, а ели правильно, так как нужно, и, соответственно, выполняли функцию этой еды определенную. Мы с вами об этой функции говорили. Значит, в чем состоит функция еды человека на простом уровне, опять же. Ведь все есть, ну, как расшифровывается пардес, как он расшифровывается, пшат, п это пшат, это простой уровень. Рейш – это ремес, это намек. То есть можно трактовать Тору, можно трактовать благословение, можно трактовать все, что угодно. На четырех уровнях. На самом примитивном, простом уровне. На уровне намека, на уровне драш. Драш – это, как правило, мидраш. Чтобы, если правильно понять мидраш, то это дает нам глубокое понимание, так сказать, этого языка. Мецвы, например, или явления. И, наконец, на уровне сот, на каббалистическом уровне. Так вот, на каббалистическом уровне, на простом уровне пшат, когда мы едим, это мы должны иметь кавану такую, чтобы не нажраться, просто вот ради, вот что очень вкусненькое что-то, так я это съем, а потом еще добавлю, и уже когда совсем не лезет, только тогда остановлюсь. А мы должны иметь в виду, что мы едим в будние дни, я имею в виду, мы едим, в общем-то, не для того, чтобы получать удовольствие, это Всевышний нам такой подарок сделал, что еда может быть вкусная. А на самом деле мы едим для того, чтобы наше тело и душу держать в состоянии хорошем, и мы могли в этом хорошем состоянии максимально эффективно служить Всевышнему. Все, другой цели нету на простом уровне. На уровне самом высоком, каббалистическом, это то, что мои ученики знают, мы говорили об этом, это что человек на примере человека показана вообще, на примере еды показана функция человека вообще в этом мире, еврея. Еврей должен исправить мир путем исправления себя, и, соответственно, он исправляет мир. Что он делает вообще в мире, и зачем нас, например, отправляли в Галут. Всевышний нас отправлял во все Галуты. И даже египетский, это рабство, это считается наш первый Галут. Потому что в Галуте у нас есть определенная функция тоже. Мы должны во всем мире, мы должны найти так называемые искры святости, которые получились еще при создании миров. Эти искры святости одеты в так называемую клипу, то есть шелу, кожуру. Вот если вы слушали уроки на Тубишват, то наверняка какой-нибудь лектор говорил, что седер Тубишват – это исключительно каббалистический седер. Его придумали каббалисты Цфата 400 с чем-то лет назад. Так вот, плоды, которые покрыты скорлупой, вот это вот символизирует эту искру святости, которая спрятана в этой кожуре. Мы должны кожуру убрать, и там внутри будет искра святости. И эту искру святости нужно поднять ко Всевышнему, и таким образом исправляются все миры. Этого не нужно ни понимать, ни представлять, потому что это невозможно ни понять, ни представить. Особенно, ну вот, на таком уровне, как я сейчас говорю, совершенно примитивно. Но что делает человеческое тело? Теперь давайте посмотрим. Мы едим пищу. Часть этой пищи хорошая, она усваивается телом человека. А то, что негодное, выводится. То есть получается, что человек работает как машина вот по отделению клипы этой кожуры от искр святости. То есть то, что искры святости, они остаются в человеке, а клипа как бы выходит наружу. Поэтому еда на самом деле, она имеет высочайший смысл. В этом смысл того, что этот карбан Песах едят. Ну, не все едят, не каждый карбан едят, едят определенные части. Но в этом смысл, что едят. Знаете, и коаним, например, они должны были кушать, это была их мецва, они должны были кушать огромное количество мяса, например. У них были болезни с этим связаны, и были врачи, которые специально лечили специфически вот эти болезни коаним, которые связаны с поеданием мяса. Значит, вот это вот смысл и кавана третьей брахи. То есть мы просим, чтобы мы могли осуществлять нашу работу для Всевышнего на самом высоком святом уровне, на котором возможно. Значит, и, соответственно, чтобы мы могли кушать, еда – это тоже как часть работы для Всевышнего, чтобы мы могли кушать самое то, что, в чем находится максимальная душа. А это карбан шламим, который только приносится в храме, и для этого нам нужен храм. Вот. А я сказала, кстати, что это только в будний день такой смысл еды. А в шаббат, который является как бы он и в шаббат, и еда – это часть он и в шаббата. Так в шаббат можно и скушать больше, чем надо, потому что удовольствие от еды – это входит в удовольствие от шаббата. Поэтому на шаббат готовят вкусные вещи, готовят разнообразные, чтобы человек мог получать. Человек получает от еды большое, он так устроен, он получает большое удовольствие. И поэтому в шаббат сделано так, что он может получать сколько хочет удовольствия, и ничего ему за это не будет. Говорят, что то, что ты там переел в шаббат, что это даже не ведет к тому, что человек поправляется. Вот, теперь четвертое благословение. Четвертое благословение – это самая большая загадка, потому что на него вообще нет объяснения такого, ну, принятого. Значит, сейчас я вам скажу, как его объясняют, и вы поймете, что это не есть объяснение. Что такое четвертое благословение? Его установили в явное, установили мудрецы в тот день, ну, в то время, когда разрешили хоронить убитых в Бейтаре. Ну, я надеюсь, что вы знаете, что там произошло в Бейтаре, но на всякий случай я коротко скажу. Бейтар – это был последний оплот восстания после разрушения, уже в период после разрушения второго храма, когда Иудея была под властью римлян, и еще какое-то присутствие еврейское еще очень даже сохранялось. Были мудрецы, были и народ еврейский был. В общем, короче говоря, еще все было. Значит, когда это было восстание Бар-Кохбы, то после него уже получился полный крах. Были изгнаны все абсолютно евреи, всякое еврейское присутствие практически прекратилось. Ну, говорят, что оно никогда не прекращалось, там какие-то маленькие группки оставались, но это уже несущественно. Все ушли в Галут, и вот это вот начался 2000-летний Галут. Теперь, что произошло в Бейтаре? В Бейтаре погибли все абсолютно. И Бейтар считался вообще городом, ну, вторым после Иерусалима. То есть, если вот в Эрец-Исраэль было великолепие, то это было великолепие Иерусалима. А если Иерусалим, скажем, уже теряет свое великолепие, то великолепие остается. Это великолепие Бейтар. А вот если Бейтар разрушается, то великолепие из Эрец-Исраэля. Вот на таком уровне, так сказать, был Бейтар. Там было очень много людей, там было невероятное количество. Ну, когда это описывается, то это описывается в английское слово мне приходит в голову только, ну, в преувеличенном виде. На самом деле такого не может быть количества, но это просто хотят показать, что было очень много. И римляне перебили всех, и они были вообще, ну, их бейтарцы как бы оскорбили своим поведением. И римляне были так оскорблены, что они решили показать, кто тут хозяин. Значит, они запретили хоронить убитых, и там где-то в районе 15 лет их не хоронили. Ну, можете себе представить, что могло получиться, когда в климате Израиля не хоронят людей. Но здесь вот было чудо, что тела не испортились, не сгнили, не возникли там эпидемии, скажем, из-за этого. И через это большое количество времени удалось, то есть было разрешение дано их похоронить, и их похоронили как бы, ну, благополучно, это не то слово, которое нужно применить, но их нормально похоронили. Это все, так сказать, являлось чудом, и поэтому в Явне, где была еще дом учения великий, там знаменитый. И там сделали такое постановление, дарабанан, что нужно говорить браху, тоф умети. Вот это вот браха, тоф умети, она говорится в тех случаях, когда и человек получил что-то хорошее, но одновременно получили что-то хорошее и другие. То есть большое количество людей получило что-то хорошее, потому что только если как бы человек, если я только получил, купил себе там красивое платье, то говорят шейхияну. Или купил дом, ну что-нибудь такое существенное, да? Это вот эта разница между тофу метиф и шейхияну. Вот. Значит, то есть, конечно, есть хорошие основания, чтобы говорить эту браху. Более того, это получилось в 15 ава. Вот вы знаете, что 15 ава – это большой праздник. И одна из причин, почему это праздник, это то, что вот разрешили хоронить убитых в Бейтаре. Ну и там есть еще другие причины, и все они вот такие, так сказать, что хорошо многим людям. Ну хорошо, так давайте читать браху Тофу Метив 15 ава. Почему опять же опять возникает вопрос, почему ее нужно было засунуть именно читать Беркат Амазон? Какая связь? Тут уже вообще непонятно, какая связь между убитыми в Бейтаре, тем, что они, тела не испортились и их разрешили похоронить. Но, значит, то, что нам пишется в Сидуре пишется, вот вам объясняют в Сидуре, четвертое благословение. Я сейчас прочитаю. Это благословение установлено явно во втором веке нашей эры, после того, как римляне разрешили предать земле останки евреев, погибших в Бейтаре. Талмуд рассказывает, что после подавления восстания Бар-Кохбы, ну это все то, что я вам рассказала уже, император Адриан, значит, он был очень сильно обижен, он запретил хоронить и сделал даже из трупов ограду для своего громадного виноградника. И по ряду мнений, значит, это вообще ну, значительно позже. Вот я вам сказала, сейчас 15 лет, а есть другие мнения, что там через 2 года, а есть еще мнения. Но мы точно не знаем, через сколько. Но это уже даже не существенно, потому что надо хоронить вообще прямо сейчас. Вот. И это благословение должно даже в самые плохие времена напоминать нам, что были времена еще хуже, и все равно Всевышний поддерживал нас. То есть это то, что Всевышний действительно Тов и Метив. Что такое Тов и Метив? То есть он является абсолютным добром. И более того, для чего он вообще создал мир? Он создал мир для того, чтобы это свое добро дать своим творениям. Потому что если мы говорим, что кто-то добрый, а это добро как бы вещь в себе, если он не проявляет это добро, так как это, что означает, что он добрый? Это ничего не означает. То есть нужно как-то проявить это добро, то есть дать его другим. Значит, а для того, чтобы дать другим, нужно иметь этих других. Поэтому Всевышний создал мир, чтобы дать это добро свое вот своим творениям. Хорошо. С другой стороны, так как после восстания Бар-Кохбы положение евреев непрерывно ухудшалось, и всегда находились горячие головы, готовые своими руками привести Машиаха, это благословение должно напомнить нам, что окончательное избавление только в руках Всевышнего. Ну, потому что мы говорим о восстании Бар-Кохбы как о чем-то очень таком великом событии, но, как я вам только что сказала, оно привело к полному краху вообще. И оно было возможно только благодаря тому, что Раби Акива поверил, что Бар-Кохба Машиах. В результате погибли 24 тысячи учеников Раби Акивы. И вообще передача устной Торы стала на грани просто краха. То есть некому было передавать устную Тору. То есть вот такие вот, как здесь говорится, горячие головы, это может привести к очень тяжелым последствиям. Ну хорошо, это все замечательно. Теперь скажите, какая связь с Беркат Амазон и с тем, что мы ели хлеб? Вот поэтому я хочу сказать, что нам кажется, что нам дают объяснение, но это же не объяснение, это вообще ничего не объясняет. Это объясняет смысл вот этой вот брахи, Тофу Метив, которую, казалось бы, надо читать в совершенно других местах. И ее, кстати, и читают в разных других местах. Так вот, ведь и все эти объяснения, они очень сложные. Значит, это то, что я сейчас скажу, это, ну, такой своеобразно то, что называется хидуш. Хидуш – это когда человек сам придумывает объяснение, и он рассказывает другим, и он это в шаббат часто делается, вот на вартара там говорят свой хидуш. Но этот хидуш, это, в общем, на достаточно высоком уровне был сделан. И поэтому я могу вам немножечко его рассказать. Значит, почему вообще мертвые тела вот этих вот убитых в Бейтаре, почему они вообще должны, ну, так сказать, гнить, разложиться? Почему вообще приходит в мир, пришло в мир вот это гниение и разложение мертвого тела? Оно пришло в результате греха Адама. Если мы пойдем как бы к самому корню, источнику, то мы увидим, что до греха Адама человек был бессмертный. Значит, ни о каком гниении и разложении его тела не было речи. Теперь после того, как вот он поел, тут ключевое слово «поел», от этого «эц», да, «цитов», «верат», дерево смешения, ну, тут переводится как «познание», смешение добра и зла, то он стал смертным. Раз он стал смертным, значит, появилось вот это вот гниение и разложение тела. Теперь в Торе мы читаем, что Адам в свое время получил, еще до всех этих событий, еще Хавы не было, за которой вся эта несчастье все возникли. Хавы не было, и Бог, чтобы его, значит, как-то занять, ну, это я все говорю в шутку, чтобы он привел к нему животных и сказал, что вот тебе, так сказать, животные, давай им имена. Что такое давать имена? Давать имена – это, как мы с вами в самом начале урока говорили, что слово на иврите, оно означает сущность какой-то вещи. Оно означает суть, предназначение, то есть для чего она была создана, что она должна делать в этом мире. Так вот, когда Адам давал имена, у него было такое свойство, он мог это делать, он мог познавать как бы это животное, он мог без того, чтобы его кушать, он мог каким-то образом с ним соединиться и понять его предназначение. И тогда этим способом, не вдумывайтесь в то, что я говорю, я просто говорю, что как это, так сказать, объясняется, это на самом деле надо понимать очень-очень-очень много вещей, которые, так сказать, мы вообще не понимаем, хотя бы слышать о них. То есть он таким образом как бы поднимал вот этих вот животных и из них извлекал искры святости и поднимал к Всевышнему. А вот с растениями он такого не проделывал. Ему не было дано мицва давать название растениям. Поэтому растения он ел. Вот в этом состоит глубокий смысл того, что животных в то время нельзя было кушать, потому что не нужно было кушать, потому что можно было их поднимать как бы другим способом, извлекать из них эти искры святости. А растения надо было кушать. Значит, после того, как Адам согрешил, то значит, все попало в наш мир, то сейчас я соображу, то у него уже не было такой способности. у человека, вернее, не у Адама, у человека уже не было такой способности. Человек стал смертным. И как я вам вот сейчас только что рассказала, вот эти вот искры святости он поднимает тем, что он ест. Вот эта еда, она имеет определенный смысл. Ну, не только тем, что он ест, но в частности с животными, с растениями, тем, что он ест. И когда человек не умирает, то получается так, что в его теле вот эти вот искры святости, которые там получились, которые он приобрел, они как бы пропадают, они сгнивают и уничтожаются. Значит, то, что вот не уничтожили с искры святости в убитых в Бейтаре, вот об этом мы говорим, когда мы говорим эту браху. А поскольку это все связано с едой, что человек это делает путем еды, так это вставлено в Беркат Амазон. В общем, я не думаю, что кто-то вообще это понял, но я вам просто примерно показала какое-то направление, вот как это объясняют. Это на самом деле даже человек, от которого я это слышала в лекции, это было не очень все понятно объяснено, честно говоря. Но я уверена, и так сказать, что... А ему это рассказал, как свой хидуш. Он этого тоже не знал. Рош Ешива, в которой он учится, это известный лектор Элиэзер, Раф Элиэзер Ксида, я думаю, может быть, вы его знаете. Я очень люблю слушать его лекции, они очень-очень глубокие. И их очень тяжело слушать, очень. Вот у него, в частности, есть цикл по молитвам, по смыслу молитв. И это очень тяжело слушать, потому что он уходит в такие дебри Аллахи и в такие дебри Каббалы, и вообще в такие дебри, что короткая тема, она превращается в урок на час, и в результате тебе надо это 4 раза прослушать, чтобы вообще сообразить, какой там вывод. Понимаете? Но при этом это действительно высокий уровень, и этому можно доверять. Вот он учится в очень высокой, так сказать, ешиве, и он спросил своего рош-ешива, и тот ему без ссылок, он не знает даже, где это, откуда тот взял. Вот, нету ссылок, где это написано, но вот вполне возможно, что это его собственный хидуш. Значит, он ему вот это такое объяснение дал. Давайте мы сейчас прочитаем. То есть я сегодня вообще не так, как всегда, я почему-то только говорю. Сейчас я сделаю презентацию, чтобы вы видели слова из текста. Ну вот, вы видите экран, да? Значит, здесь написано, это Беркат Амазон, еще здесь заканчивается 3-е благословение, и вот отсюда начинается 4-е. Барух ата Ашем, Элокейну Мелех Аолам. Значит, будет хорошо, наши ученики это знают, что мы держим перед собой сидур и смотрим в него, и читаем вместе со мной. И некоторые слова я объясняю. Мелехаулам, Аэль, Авино, Малькейно, Адирейно. Ну, то есть мы говорим, что это Бог, это наш царь и отец наш. И Адирейно. Что такое Адирейно? Адир – это... Ой. Адир – это могучий, могущественный. Отсюда месяц Адар. Он называется Адар, потому что в этом месяце евреи обладают особой мощью, особым могуществом. Когда Аман бросал этот жребий пур, так он не учел, что это месяц, когда не стоит планировать этот погром всеобщий еврейский, потому что это особая мощь есть у евреев. Леагадир – это, ну, то есть, как бы говорить, что кто-то могучий, то есть прославлять, превозносить. Вот, адирей, но это значит, что это Всевышний наш могучий. Здесь в переводе, в частности, здесь даже невозможно это перевести. То есть здесь многие слова, они просто в русском тексте выпускаются, потому что невозможно, либо нужно говорить одно и то же, либо ничего не говорить. Адирейну, Борену, это тот, кто нас создал. Гуалену, это тот, кто наш избавитель. Йоцрену, который нас создал. Борену – это создание из ничего, Йоцрену – это то, как Бог создал человека, то есть уже из имеющихся частей материи, оформлено Адама, то есть прах земли, и, ну, то есть материальное тело и душа, которая тоже была там в духовных мирах. И вот он соединил, и получилось принципиально что-то новое. Вот это вот лицо глагол. Делать, в смысле, вот, создавать что-то принципиально новое из имеющихся частей. К душену, то есть почему Бог кадош, мы тут уже разбирали, кадош это значит полностью отделенное от всего, то есть мы его не можем не то, что там видеть или слышать, но мы его не можем знать о нем ничего конкретного, кроме того, что он нам открыл о себе в смысле своего проявления в нашем мире. К душену кедош Яков. Это значит, что это тот Бог, который Бог наших отцов. Роэно. Роэ это в данном случае через Айн. Это как пастух. Это тот, кто, ну как мы, как будто его стадо. Он у нас пастух, который заботится обо всех, даже о самых маленьких овечках. Роэ Исраэль, то есть пастух Израиля, Амеле Хатов, то есть это вот здесь эти слова появляются, это царь, который сам хороший, но который сам является добро, Тур – это добро. В Амекив – это от глагола Легатив, то есть давать кому-то добро, Лекой – всем. Шебехоль Йом Вайом, что каждый день непрерывно. Гу, вот тут можно грамматику изучать. Гейтив – это прошедшее время. Гумитив – это настоящее время. И гейтив – это будущее время. То есть он и раньше, и сейчас, и в будущем, то есть всегда, вечно, пока существует мир, он дает нам это добро. Это то, фактически, здесь в простой такой форме говорится о том, что я вам говорила в самом начале, что Бог постоянно возобновляет, как бы возобновляет мир. Если бы он перестал это делать, то есть он никуда не ушел, он не, не, сделал так, что он создал этот мир и пошел заниматься другими мирами или еще чем-то. Он постоянно возобновляет творение этого мира, вот было это сделано, он делал это вначале. То есть он постоянно вот это вот благо он дает, дает, создает. Гмалано. Теперь глагол «легной» – это воздавать, в том смысле, что либо воздавать, ну, что-то воздавать человеку, как, чтобы его обеспечивать. Отсюда гемла – это пособие, которое дается для обеспечения. И отсюда название пенсионера – гемлаи, который получает это пособие. То есть пенсионер уже не работает, но государство его обеспечивает. Вот. А гамаль, я думаю, что это верблюд назван так, потому что он всегда постоянно имеет возможность обеспечивать себя там водой и вот в этих горбах на много дней своего там путешествия по пустыне. Значит, Гмалану прошедшее время, Гугумлену, он сейчас продолжает нас полностью обеспечивать, Бегу Гигмелену, и будет это делать Лад, Лад это вечно. Лехен, Улехесет, Улерахамим, это три категории милосердия, которые мы разбирали, сейчас уже нет времени, но наши ученики это знают, вы можете, кто не знает, послушать это вместе. Уле ревах, ацала ве ацлаха. Ревах слово мы тоже разбирали. Ацала ве ацлаха, то есть спасение и удача, браха. И брахон нам дает, и ишуа, и спасение, и нахама. Это утешение, ленахем, это утешать, отсюда Менахем, имя Менахем, это утешить. Нехама, Парнаса, значит, все, что нам надо для поддержания жизни, Вахалькала и вообще вся наша экономика, Вараханим, опять все и милосердие, Вахаим и для жизни, и для шалома. Шалом это чтобы все вообще было, так сказать, идеально, чтобы все было, и все было на своих местах, и как надо. Векольтов, умекольтов, леолам, алихасрена. И чтобы мы ни в чем никогда, леолам это никогда в будущем, не было у нас недостатка. Хесарон это недостатка. Вот, все отвечают Амаму. И на этом заканчивается это четвертое благословение. Значит, главное его, видите, задача – это сказать, что Бог – это постоянно дающий нам благо. Он, что наше благо исходит от Всевышнего, и он дает нам это благо постоянно, и раньше давал, и сейчас дает, и всегда, пока мир существует, он будет его давать. А вот как понять, что эта браха стоит именно в Беркат Амазон, вот мы немножечко, если вы это послушаете еще несколько раз, вот может быть как-то немножко можно будет это представить себе. Интересно, что завершающие вот эти просьбы, которые все начинаются с Рахаман. Рахаман – это милосердие, это то же самое корень Рахамин, милосердие. Так, на самом деле нет такой мицвы это читать. Это читают на уровне Минаг. Минаг – это... Но обычай, на уровне обычая. И вообще самая главная задача этого, чтобы внутри вот этого всего текста Рахамим сказать благословение хозяину и хозяйке дома. Сейчас мы прочитаем, вы увидите, что там это говорится. Ну, потому что если мы там покушали в гостях, то хотя бы надо сказать спасибо и благословить этот дом. Говорят, что есть такие, так сказать, общины, есть такой обычай, что человек, когда читает Беркат Амазон дома, то он вот эту вот часть он вообще не читает. Но на самом деле, значит, вы должны читать, и мы должны читать, и у нас обычай читать. Но я просто хочу вам показать, что это чисто обычай. Значит, Арахамангу Емлохалейну Ламбарет, чтобы Бог царствовал над нами в веки веков. Арахаман гуит барах башамаем ваарес. Луид барах – это леварех – благословлять. Луид барах – это благословлять царь, чтобы он благословлялся и на небе, и на земле. Ваарес. Арахаман гу ештабах ледор дорин. Вот это все выражения, которые говорят о бесконечности. Ледор лаад, ледор дорим. Сейчас будет ленецах нецахим еще. То есть это вот так можно сказать по-разному. Всегда, вечно, в будущем. Ештабах – это леша бэх. Это глагол, кстати, который очень часто в Сидуре употребляется, поэтому лучше это знать. Это прославлять, хвалить. Отсюда шевах. Это хвала, похвала. И, значит, ештабах, то есть он будет прославлен всегда. Вегитпар бану. Лад уламецах нецахим. И будет, что такое епар. Пэр – это украшение, великолепие, роскошь. У нас есть очень хорошая синагога здесь, на Вишанане, на Клебанах, которая называется Пэр Исраэль. Я посылаю всех, кого можно, в эту синагогу. Там очень помогают медвеерим. Там замечательный Рав Коэн у нас есть. Очень помогает. Отсюда мефуар. Вот эти все слова, они очень много встречаются в Сидуре, поэтому я их все как бы привела. Мефуар – это великолепный. И вот интересно, что тиферет, мы тиферет знаем в другой ситуации. Тиферет – это слава, благо. Ну, отсюда. И красота. Вы, может быть, слышали, что, наши праотцы, Авраам, он был символом хеседа. Хесед – это желание бесконтрольно давать. То есть давать, давать, давать – это то, что Всевышнего тоже характеризует. То есть Авраам, он распространял веру во Всевышнего, он всех угощал, принимал гостей и так далее. То есть давал. А Ицхак, его сын, это было качество гура. Гура – это ограда, это рамки, закон, это как дин. Дин – это закон. То есть нельзя давать бесконтрольно и бесконечно. Потому что если родители, например, дают ребенку все, что только можно, то они его только испортят. Значит, у ребенка должны быть какие-то рамки. То есть отсюда получается, что хесед – это замечательное качество, но у него есть, если оно не ограничено ничем, то оно переходит в свою противоположность. А гвура – это тоже хорошее качество. В должен быть закон, правила, там, законы природы, вот это вот все гора. Но если только, вот как Бог создал мир сначала категории этой горы Дин, так если бы он так и продолжал существовать в этой категории, так он бы был разрушен в первый момент появления человека. То есть нужно было ввести категорию хеседа, то есть какого-то милосердия. Нельзя только по закону судить и не применять никакого милосердия. Так вот, чтобы знать, как их гармонично сочетать между собой, вот это вот дает качество тиферет. Оно, это баланс, правильный баланс между хеседом и гворой. Это наш праотец Яков, от которого уже пошел еврейский народ. Так правильный баланс и гармония – это всегда красиво. Что такое красота? На самом деле красота – это гармония. Потому что может быть даже вот лицо человека, у него могут быть совсем неправильные, не идеальные качества, эти черты лица. Да? Но если они гармоничны, то человек будет красивый. И так во всем, если подробно это рассмотреть. Так вот, тиферет, поэтому, это красота, и поэтому качество, которое уравновешивает хесед и дин, оно называется тиферет. Ядпар – это хвастаться, но в то же время это и прославляться. То есть, чтобы Бог был прославлен тоже во веки веков, нацах – это вечность. Ваит гадар бано ладу улеоламе уламим. Это тоже вечно. А ит гадар, это вот где тут гадар? Ле гадар, это прославлять. Сейчас вы увидите, откуда у нас название пошло-то. Легадер – это прославлять или старательно выбирать. То есть, если мы старательно что-то выбираем, то мы выбираем это хорошее, да? То есть, оно, мы его как будто бы прославляем. То есть, мы говорим, что вот это вот хорошее, то, что мы выбрали. Отсюда гадар – это великолепие. И у нас так просто принято, что цитрусовый – это называется приадар. То есть это великолепный такой плод. Да? Мегудар – это отборный, то есть это актив, легадер, то есть мы сами старательно выбираем. А отборный – это его выбрали. Раз он отборный, значит он великолепный. И вот теперь выражение лемегадрин – это уровень кашрута, лемегадрин. Это, значит, отбор по всей строгости. Вот это то, что означает слово «медрин». Да. «Бану ладу лоламе ламим, арахаман гуи парнесену бахавод». То есть, чтобы он нам давал пропитание и все необходимое для поддержания жизни, чтобы при этом, как бы, но у нас, чтобы это было с уважением, то есть чтобы нам не стыдно было это принимать. Знаете, когда человеку дают подачку, так раз милостыню, это может быть стыдно. Так, вот мы просим, чтобы это было уважительно. Ну, чтобы у нас, например, нам дали хорошую работу, мы хорошо зарабатывали, и у нас все было. Быковод, арахамангу. Ешбор улейну меальце варейну. Страхаман, чтобы он разбил, ешбор разбивать. Улейну, оль это ярмо. То есть, чтобы он разбил ярмо с наших цавар, это, ну, с нашей шеи. Арахамангу Ешлахлану. Вот здесь, например, в моей общине, видите, насколько это минав, то в моей общине вот принято, когда это читают, то так ударять вот немножко рукой по столу. Уешлахлану Браха меруба, бабай тазе, баль шульхан зе, шахаль нуалав. Вот, чтобы он послал нам браха меруба, это значит, вот здесь я написала уже, у меня стене было, легарбот, это увеличивать, марбе, это он увеличивает, а мерубе, пассив, это увеличенный, то есть многочисленный, большой, чтобы он послал нам большую, увеличенную браху на этот дом и на этот стол, что мы за ним кушали. Арахаман гуешлах лану Илияху анави захур летов. Почему Илияху анави? Потому что он должен сообщить о приходе Машия. Ваевасер бану бе Басурот-то вот, Ешуот ванухамот, чтобы у нас были только, он нам давал вести, только хорошие вести, и всякие, значит, утешения, и спасения. А вот теперь, собственно, то, для чего весь этот блок читается, читают благословения для хозяина и хозяйки. Арахаман гуеварех эт. Баала байта зе, вет баала байта зе, вет бейтам, их дом, вет зарам, их семя, потомство, вет коля шерлахем, все, что у них. А потом надо и про себя вспомнить. Атану у нас, вет коля шерлану, и все, что у нас. Хмоше нидбарху, подобно тому, как благословились наши праотцы, Авотейну, Авраам, Ицхак, Яков, Беколь, Миколь, Коль. Но здесь объясняется, откуда эта история взята в это выражение. Каждый из них там сказал, что это в соответствующее время. Кен, значит, так вот, да, ты Евареха Тану, так ты таки, да, благослови нас, Кулану, всех Яхаль вместе, Евраха Шлема, полным. Благословение. Видите, шалем это полным, это чтобы все возможно, все было. Веномарамы. И две последние. Пасук Бамаром Геланду Алейхем Веалейну. Это такие таинственные выражения, что там в небесах, чтобы Лильмод это вообще учить. Лильмод это может быть и узнавать что-то. То есть, ну, пускай там наверху, как бы, узнают, здесь переводится как примут решение, решат о нас. Алейну, алейхем бе алейну, то есть обо всем народе Израиля, схуд, шепегиеле мешмерет шалом. То есть, схуд это то, что мы заслужили, что ешлану схуд, у нас есть по-русски, есть у нас, ну, для этого, как бы, ну, мы заслужили это.
Права.
Ну, как права, да, но другое слово я хотела сказать, чтобы был, чтобы сохранялся, или ешмор это сохранять, чтобы сохранялся шалом, мир во всяких смыслах, вынеса браха, и чтобы на нас как бы было положено благословение, мы от Адонай, от Всевышнего, уддака мелоге ешейну, и сдака это в данном случае как справедливость. Это не то, что нам дадут сдаку, а то, что нам цедек, это же корень, означающий справедливость. И сдака мелогей ешейно от Бога нашего спасения. В немца хэн весехельтов бэйне элогим вэдам. И чтобы находился, ну, хэн это Хэн это когда мы проявляем кому-то милость, такую, знаете, незаслуженную даже. Потому что человека нет заслуга, а все равно Бог к нему проявляет. Вот это вид такого милосердия. Весехель тов, я не знаю, почему здесь употреблено слово сехель. Тут оно переводится как благосклонность. Сехель – это благосклонность. В глазах Бога и человека. То есть, чтобы к нам относились хорошо, в любом случае, заслужили мы это, не заслужили, и Всевышний, и люди окружающие. Дальше идут вставки, которые мы говорим в разные праздники. И в шаббат мы говорим то, что мы чаще каждую неделю говорим, арахаман, гу янхилейну. Янхилейну – это давать в наследие. Вот эти слова мы все изучали, поэтому я их здесь даже не пишу. И подробно рассматривали, что они значат. Янхилейну йом, то есть он пусть даст нам в наследие день, который весь представляет собой шаббат, уменуха и отдых лехае оламим, для вечной жизни. Имеется в виду олам аба, то есть чтобы мы все удостоились пребывания в олам аба, а шаббат является прообразом олам аба. Поэтому это говорится в шаббат. Арахаман гуизакену леймот амашиах. То есть он удостоит, удостоится. Он удостоит нас времен Машиаха. То есть чтобы мы удостоились, чтобы мы дожили до времен Машиаха. Улехаея олам аба. И до жизни в будущем мире. Теперь в будни говорится Магдиль, а в субботу говорится Мигдоль. Это связано с тем, что эти два слова потребляются, сейчас я скажу, два раза у пророка. В одном случае это говорится когда Давид уже стал царем, а в другом случае, когда он еще не стал царем. То есть в шаббат мы говорим Мигдоль, это когда Давид уже был царем, это когда уже что-то осуществилось. Это значит, то есть как мы считаем, что шаббат как будто бы уже наступила олам аба. То есть уже взрасти, Мигдоль это же, Лягдиль это выращивать, ну тут написано взращивающее спасение. То есть, ну как приближающее спасение, ну, корень здесь Бигдоль. А во втором случае, в будние дни, это из будни, это еще процесс, что он еще взращивает это спасение. А в субботу и в празднике, что это как будто бы уже это спасение есть, то есть уже наступил как будто бы олам аба, и мы говорим Мигдоль. То есть когда Давид уже стал царем. Йешуот, спасение вот это, взращивающее спасение, Малко своему царю, Веосе Хесед, и делающий Хесед Лимшако своему помазаннику, чтобы династия Давида привела к Машиаху. Ле Давид, теперь прямо о нем говорится, у Лезаро и его потомство, то есть здесь речь, отсюда мы понимаем, что тут речь идет о том, чтобы что идет процесс, в результате которого придет Машиах. Так вот, в будние дни мы говорим, что это еще все в процессе, а в шаббат мы говорим, что как будто бы уже, как будто он уже пришел. Лезаро Адола. Осе шалом бимрома. Тот, кто делает шалом, вот это вот полное совершенство, полная гармония. И там у себя в небесных высотах, у Яса шалом алейну, и пусть он сделает и нам здесь этот шалом. Вальколь Исраэль, в Ингруамин. Вот. А то, что дальше читают, это конец. А то, что читают дальше, это уж тем более мина. Это читают отрывки из псалмов. И есть фигуры, и вы наверняка их видели, очень распространенные, что здесь буквально читают только один отрывок, а последующие не читают, особенно последний. Почему? Потому что последний говорится, что Нар Гаити, я был молодым, Багам заканчивал, и состарился. Валюраичи цадик неизав. И я не видел цадика, то есть праведника, который бы был нищим. Везарот и его потомство, мы вообще шлюхом, а потомство его, которое бы просило милости, просило хлеб. Понимаете, это можно очень, но это не говорят, потому что боятся обидеть человека, который, если там присутствует, что у него очень большие там, финансовые трудности, а тут говорится, что такого не бывает, что если цадик, и он будет страдать от бедности. Если ты страдаешь от бедности, значит, ты не цадик. Ну, как-то нехорошо, да? И поэтому это вообще не говорит. Ну вот у меня в моей общине говорят все. Но так у нас принято. Адонай озле молитен, Адонай ебареха тамо вашарон. То есть Бог дает силу своему народу, и Бог благословит свой народ шалом. Вот шалом, я поэтому говорю, это главное слово иудаизма. Это когда есть полная гармония, полное совершенство в мире. И к этому мы считаем, что наш мир идет. То есть нас учат, что к этому мир идет, и вот об этом говорим. Ну вот, извините, что я задержала, но у нас так очень часто бывает, что мы занимаемся больше, чем полтора часа, которые у нас есть в этом деле. Потому что это вещи сложные, и мне хотелось сегодня уже закончить Беркат Амазон и перейти в следующем уроке дальше. Вот. А у вас есть возможность до следующего урока все вместе повторить.
Танечка, у меня вопрос, если ты закончила. Да. Слышно меня?
Да.
Да. Значит, в четвертой брахе, нет, это третья, вот самый длинный, в третьей брахе, там, где нужно поблагодарить хозяев дома, но если в гостях, то понятно.
Нет, хозяев дома это уже не браха, это то, что называется, это уже завершающие, как бы, такие стихи, ну, которые можно читать, можно не читать. Четвертая браха – это про бейтар. Это тофу мети.
А, да-да-да. Ну, вот это вот там, где... Понятно. А если мы едим дома, то, скажем, можно сказать, как бы, чтобы браха была, скажем, на мужа и на меня, предположим, да?
Это вот то, что первое нам приводится. Арахаман гуеварехоти. Значит, чтобы он благословил меня. Ваэт Бали, например, если читает женщина, вот у нас, сейчас дома читаю я, поэтому я говорю ваэт Бали, моего мужа. А если читает мужчина, то он говорит ваэт Ишти, мою жену. Ваэт Зари, и мое потомство, мое сына. Говорит, Коля, Шерли, и все, что принадлежит мне. А дальше сразу переходят Отану, говорит, Коля, Шерлану. Вот хорошо, что ты спросила, потому что это мне должно было сказать.
Да, спасибо. Значит, я делаю правильно, потому что я, собственно, не знала, я просто решила, что логически это, наверное, будет правильно. Я говорю Бали, Баля, Байтазе, ты Бала, Табайтазе.
Нет, это если ты находишься в гостях.
Нет, если я у себя дома, если я у себя дома, я говорю Бали, Баля, Байта, муж, в общем, хозяин этого дома, в котором мы живем.
Ну, можно так сказать, можно просто сказать, вот как здесь у меня в седой написано, Рахаман, Гуеварех, Эт, либо Ишти, либо Бали, Ваэт Зари, Ваэт Коля, Шерли. Вот такой короткий вариант.
Спасибо.
То есть без хозяина дома. А, например, в гостях, вот когда мы ходим в гости друг к другу, то чаще всего, я слышала вообще такое мнение, что лучше читать Беркат Амазон, чтобы читал не хозяин, а читал кто-то из гостей, тогда ему, естественно, сказать вот эту браху для хозяина. А, но у нас почему-то так всегда обычно, что читает хозяин дома. Поэтому, когда он читает вот то, что ты сейчас сказала, то кто-то из нас, например, так, спонтанно, одновременно, громко, так всегда все тихо про себя читают. А кто-то громко говорит, что вот это благословение для хозяина.
А поскольку родителей уже нет, то эту фразу я просто опускаю, да?
Ну да, то есть мы не едим в доме своих родителей, поэтому мы читаем в варианте, когда мы едим просто у кого-то другого и говорим «Баля байтази, бала байтази». То есть хозяин дома и хозяйка дома.
Спасибо.
А Таня, можно еще коротенькие? Это я вот пропустила, наверное, в этом же завершающей просьбе. Вот бомаром. Что это такое бомаром?
Это от корня ром, рома. Ну, мы знаем, например, ромата галан. Ромата галан.
А, это от рома, да? Бомаром.
Это рома.
Потому что в переводе тут вообще нет. А на небесах тут что ли написано?
Я вам говорю, что перевод это невозможно понимать, потому
что... Как бы на высоте что-то так перевести, высотах, что ли?
Там, в небесных
высотах. В высотах, да. Ага. Ой, спасибо, Таня.
В небесных высотах.
Да. Да, да, точно. Спасибо большое. Спасибо.
Какие еще вопросы есть?
Есть вопросы, но времени, наверное, уже нет.
Пожалуйста, если кто-то хочет.
Не, ну это такой вопрос, который меня давно, я никак не найду ответа. Вот почему так уделялось внимание вот жертвоприношению вот ягненка и на части вот так. Наверное, в этом очень глубокий смысл какой-то есть. Сейчас. Это, наверное, времени много надо.
Почему этого, да? Уделялось внимание жертвоприношением, а дальше я не поняла.
Жертвоприношение, вот ягненка, и там вот в Шахари так подробно рассказывают, какую часть должны есть там левиты, кого ним, какие простой народ. С кем-то так связана такая подробность, вот это вот
это
именно...
связано, мясо. Я понимаю, это связано именно с тем, что в Торе нам это абсолютно не... Вот в той Торе письменной, которую мы читаем, нам это абсолютно не рассказывается. Значит, это только учат из устной Торы, из так называемой внутренней Торы, которую иначе можно называть Каббала. Это все,
Каббала, я так и поняла,
да. Входит в устную Тору. Значит, это все связано с тем, что вот я вам, ну, сказала так... очень коротко, примитивно, и чтобы только как-то представить себе, что еда... Вот смотрите, этот грех золотого тельца, который сделали евреи, почему их Бог вообще так сильно не наказал, как то, что они отказались 9 ава входить в Эрец Исраэль? Там вообще все умерли просто. А здесь, ну, зачинщиков там убили, там мор остановили, который возник, Моше ходил, просил прощения, ну, в общем, это и Бог все простил и дал другие скрижали. Почему? Потому что на самом деле они хотели служить Богу, они хотели начать служить, но они понятия не имели как. То, что они видели в Египте, единственное, это они видели идолов, идолопоклонническое такое вот служение. Так они так и сделали. потому что они же ничего другого не знали. Есть даже такое мнение, ну, говорят, что это там очень с ним спорят, но, по-моему, это Рамбама мнение, что когда вот Моше спустился, уже получив там прощение, и что он сделал, они не пошли к Иордану и к Эрец-Исраэль, а они там сидели и строили мешкан, потому что нужно было срочно научить евреев, как на самом деле надо служить Богу. А как послужить? Надо сделать вот этот мешкан, который на самом деле является моделью мироздания, и там все символично показывает смысл, как устроены миры. И делать жертвоприношение, вот это вот главное служение, это вода, жертвоприношение. И в законах о жертвоприношении там есть часть, что какая-то, например, жертва, карбан ола. Ола – это то, что сжигается полностью, оно все ола, оле, поднимается вверх. А есть такое, которое нужно кушать. Вот как я сейчас говорила, вот это вот шлемим. И вот в этом служении заключен глубокий смысл, то, что еврей здесь даже не символически, это фактически то, что делается, вот когда Коэн осуществляет это жертвоприношение, ведь человек сам, который приходит, он только приносит этого ягненка. Там же его не сжигает, не разделяет, там даже в редких случаях он далеко не всегда сам кушает, а кушают коины, там, левиты и так далее. Но иногда и сам человек. Так вот, коин, вот только коин обладает таким уникальным свойством, что он может с помощью вот этого жертвоприношения устанавливать связь между еврейским народом и Всевышним. То есть он как бы поднимает какую-то вот эти искры святости наверх. Мы не знаем, что это, поднимает эту энергию. Это все равно ничего, то, что я говорю. Он поднимает, так сказать, то, что мы даем Всевышнему, и он принимает то, что Всевышний спускает нам. Так вот в этом процессе участвует еда. Это я пыталась вот сказать, но это такие вещи нельзя так говорить быстро и среди всего другого, что еда – это тоже процесс исправления мира, для которого что должны делать евреи. Это только евреи могут делать. А еда – это как бы с одной стороны символ, а с другой стороны по-настоящему это происходит. Но вот когда в храме едят, вот это происходит по-настоящему, скорее всего. Понимаете? А когда мы сами едим, то это нужно быть очень-очень большим праведником, чтобы тоже вот в процессе его еды исправлялся мир, понимаете? А когда мы едим, дай Бог нам кушать столько ваной, что мы едим для того, чтобы иметь здоровое тело и силы, чтобы служить Всевышнему.
Спасибо, Таня. Это такой вопрос глубокий, конечно.
Это можно сказать, сложнейший вопрос такой каббалистический. Поэтому это только мы хоть какое-то чуть-чуть мы можем намек получить на то, как еда связана со служением и с выполнением нашей миссии.
Ну да, мы еду как бы благодарим, понятно, ну, по-простому, что действительно все создано Богом, и не так это все нам далось, как вы говорите, хоть мы и пашем, и сеем, но все-таки это все благодаря Господу. И как бы, так, первое, это благодарность за то, что за создание его, вот, то, что он как бы все принадлежит Всевышнему. Это первое вот так простое. Вот,
да, совершенно просто. Но тогда непонятно, зачем надо было добавлять Ну, второе, да. Третье, четвертое благословение. В несколько, ну, да, 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 там... тоже глубокий, очень глубокий, все более расширяющийся смысл вот этой вот еды. Но это все каббалистический уровень, и я пыталась сказать на простом уровне. И так
нет, понятно.
Намек, как это связано, что это на самом деле.
Нет, очень хорошо, очень вы хорошо объяснили.
Не знаю,
сама бы никогда бы... Я вот говорю, я лично вот именно так Беркат Мазон воспринимаю, это благодарность просто Всевышнего за хлеб там и все вот эти вот простые такие, а дальше уже, конечно...
Но я просто... это рассказала, Лея, смотри, я это рассказала для того, чтобы меня, например, очень сильно доставало, что для меня было достаточно прочитать первую браху и выразить таким образом благодарность. Я не понимала, для чего я должна читать вот этот весь длинный текст. Вот. А тут я хотя бы прикоснулась чуть-чуть к тому, что в нем еще дополнительные таблицы находятся, которые нужно иметь в виду.
Но, в принципе, вот человек, который вот не изучает так глубоко, он читает, наверное, и не задумывается, просто читает как мицву. Вот это вот полностью.
Вот то, что мы с вами, да, то, что мы с вами сейчас сделали, это для того, чтобы все-таки мы могли задуматься. И когда мы читаем первое благословение, это вот то, что вы сказали, что мы вспоминаем, потому что человеку современному это очень легко выпустить из виду. Мы вспоминаем, что на самом деле нам все дает Бог, а вовсе не мы не сами это все себе обеспечим. Вот.
Да.
Когда мы читаем второе благословение, то мы должны настроиться на то, что земля Израиля позволяет нам кушать в состоянии максимальной души, что... что в самой земле Израиля есть душа, и в еде, которая выращена в земле Израиля, есть душа. И ну, я не буду повторять.
Да,
это
да.
Связано, что эта еда, это неразрывно связано с землей. Что мы можем вообще все мицвот, и включая храм. Вы меня слышите?
Да. Я слышу, да, очень.
Ну, пока разум остановился. Включая храм, это все можно реализовать только в Эрец Исраэль. Поэтому мы держим в голове вот эту душу Эрец Исраэль, связанную с едой в данном случае. И в третьей брахе мы говорим, что максимальная святость еды может быть только в храме, и дай нам Всевышний, пожалуйста, храм, чтобы
вернуться, это
делать на максимально высоком уровне и осуществлять нашу миссию в полной мере. Что значит максимальная душа? Это значит, что в полной мере, чтобы мы могли это делать. Вот. А четвертое благословение, это мы только так чуть-чуть, значит, прикоснулись, потому что с помощью еды мы фактически исправляем грех Адама. Но потому что смерть пришла в результате его греха, связанного с едой. Мы едим, если мы правильно едим, то мы исправляем его грех. И вот это то, что мученики Бейтара не разгневались и не умирали, то это говорит о том, что вот эти искры святости, как бы они не уходили из них, что они, что с помощью вот этого ужасного события оно тоже работало на исправление греха первого человека.
Да, вот это очень интересно. Спасибо, Таня.
Все тяжелые события нашей жизни, в этой мировой жизни, они все На самом деле направлены на исправление. Они работают как исправление. Если их правильно прожить и пройти, то можно с их помощью исправляться. Понимаете, вот если у нас какое-то несчастье, не дай бог, то если правильно прожить это несчастье, не ругать там «Хас выхалила», там «Бога, зачем ты мне это дал», не впасть в депрессию, не потерять веру, там, ну, а правильно это прожить, то вот тогда это служит исправлению. Понимаете? То есть они нам нужны, эти несчастья. И были большие праведники. На самом деле был только один. Это сын Йоханана бен Закая, вот этого автора Зоара, который просил себе несчастье. Значит, он действительно, у него были ужасные совершенно там болезни, от которых он жутко страдал и так далее. Но он это просил. Жена, у него был большой спор с женой, она все хотела жить по-человечески. И у него по этому поводу был большой махлокин с женой.
Таня, я не поняла, исправление у кого? Ты говоришь, если правильно пройти, то это способствует исправлению кого? Человека, его жизни?
Исправление человека. И еврей, исправляя себя, исправляет мир.
Мир.
То есть большие праведники, они занимаются исправлением мира. Вот, а нам, да, мы стараемся то, что можем.
Ну, мицвот соблюдать, это уже большое дело. Исправление тоже, я считаю, если все соблюдали.
Да, в любом случае мы не призываем просить, никто нас не призывает просить себе несчастья. Но если несчастья происходят, то нужно знать, что они даются на самом деле для блага.
Для чего-то.
Они нам даются как рычаги, как инструменты для исправления своего.
Так, для совершенствования, Тань, для совершенствования себя.
Ну, не только. Именно для, если что-то, какие-то оверот, какие-то там грехи или оверот, то можно вот с помощью несчастья не исправляются. Не просто, ну да, человек, конечно, и совершенствуется при этом, настоящая чува. То есть нужно делать в случае несчастья, не дай бог, нужно делать правильную чуву. Вот это вот как бы то, что от нас ждет Бог.
Танечка, а можно вопрос? А как понимать, что такое правильная чува? Ведь не всегда есть это понимание.
А нужно изучать. Вот, например, у Рамбама я, когда на курсе Гиюра, например, у нас есть целая тема, что такое чува и как чува по Рамбаму. Рамбам, он разработал эти законы чувы очень полно, и мы изучаем там чуву по Рамбаму. А, например, есть замечательные лекции, которые читает Фрима Гурфинкель.
А где в интернете можно найти эту информацию?
Конечно, я могу в группе поставить ссылку на, может быть, у меня даже есть вот я для студентов когда-то делала это, ну, как презентацию, там все этапы чувы. И я посмотрю, наверное, найду ссылку на лекции Фрима Гурфинкель, где она говорит о чуве по Рамбаму. Это там у нее она очень глубоко рассказывает, и у нее там целый ряд лекций, целый ряд уроков.
Спасибо.
Вот, то есть надо это знать, как правильно делать чуву, какие есть этапы чувы и как их пройти. Это целая, так сказать, история. Вот. Законы у Рамбама так и называются.
Закон. Вот эта тема очень интересная, но у нас на курсе Гиюра этого почему-то никто не затронул.
Ну, это одна из ключевых тем. Потому что когда я это всегда рассказываю в месяце Элуль, потому что что мы делаем в месяце Элуль перед Рош ха-Шана? Мы весь месяц занимаемся, интенсивно занимаемся. Это самое лучшее время, чтобы делать чуву. Ее можно делать весь год. Вот этот бедный сын Раби Ханана Бар-Закая, так он вообще всю жизнь там сидел в этих болезнях и несчастьях, чтобы это делать. Но самое проще всего, легче всего, это время, которое специально для этого предназначено. Ну, там, это как раз легко рассказать, почему. Вот, и мы делаем чуву, а особенно интенсивно мы делаем чуву в 10 дней, ну, там неделя остается между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Потому что это уже как последний момент, когда можно еще что-то исправить. Вот, поэтому вот в это время всегда рассказывают про чуву. Я поставлю ссылки, я посмотрю, что есть такое получше, и поставлю в нашу группу, вот Медпалилим Балашона
Полис. Спасибо.
Я поставлю эти ссылки. Вот.
Спасибо большое вам, Танечка.
Все, дорогие. Шаббат шалом вам.
Спасибо большое. Спасибо большое. Шаббат шалом.
Всего хорошего.
Спасибо большое.
Значит,
спасибо.
Да, вопросы можно в группе задавать, и я постараюсь отвечать. Вот, я
все, всем шаббат шалом.
Шаббат шалом.
До свидания.
Спасибо. Спасибо, очень полезно.